Ну все, спасибо, Владимир Иванович. В общем, в целом ясна ситуация, что были нарушены ряд там законодательных подзаконных актов. Спасибо. И здесь я думаю, что смысл. Я, например, не согласен с тем, что нужно идти, если говорить в прокуратуру, то давайте. Лучше в прокуратуру не ходить, я считаю. Потому что идет борьба с террором, а как мы знаем, перекупить можно там любого сотрудника на месте. И использование токсикологических средств, которые сейчас вполне совершенно, как бы, и где угодно даже можно их, видимо, я думаю, несложно, скорее всего, их применять. Я думаю, что есть смысл организовывать по типу, значит, от неких, там, так скажем, объединенных групп со стороны местных региональных отделений, то есть если происходит действие где-то в регионе, сначала надо скооперироваться, пригласить, значит, всех, кто ближе, значит, потом лучше всего сообщить по всем местным региональным отделениям. И есть такой способ. Например, приходит представитель там ОБОП в какой-то регион, например, точно на Дальний Восток. Сейчас планируется закрытие двух офисов в Южном федеральном округе, где как раз основная активность наклеек, значит, и один дальневосточный центр. То есть это конкретный формат, который планируется где-то на январь-февраль, они планируют закрыть два, это отдел борьбы с организованной преступностью, значит, офиса по Южному федеральному округу, и дальневосточный, это со стороны Федеральной службы безопасности готовится один акт в отношении одного из офисов. И это только это на март месяц. То есть на всякий случай эту прогнозную информацию нужно знать, какие из центров надо просмотреть, хотя со стороны Федеральной службы безопасности у них все-таки имеет центральное подчинение, и центральных систем здесь нет такого, так скажем, желания управления, а там у них происходит внутренняя связь, то есть сотрудник ФСБ может выполнять директивы администратора области или даже местного какого-то там района. Поэтому здесь надо понимать, что у них существуют, бывают родственные связи, и здесь достаточно просто удостоверение, он может действовать как бы вне федеральной системы. Поэтому против нас может выступить, в принципе, любой сотрудник любого уровня. И поэтому здесь надо отслеживать личностные уровни. То есть все время работать с личностью. Откуда берется задание? И чтобы вот, действовать так, я думаю, что значит, мы проявили, да, мы доказали, что мы работаем прогнозно ориентированно, то есть работаем фактологически. Да, есть прогноз, который был дан, например, по Нальчику, но там практически уже дословно пришлось дать прогноз, хотя вначале было около, как бы, ситуационного управления. Как я сказал, что с точки зрения юридических систем, если назвать номер дома и так далее, то фактически они скажут, что это как соучастие, то есть знание точной информации, это как соучастие в преступлении, и поэтому нам приходится говорить неким таким эзоповским языком, но в Нальчике пришлось дать чуть, ну, фактически, да, как чуть ли не дословно, там, во многих случаях. И, значит, это называется все-таки достаточно точной информацией, с условием, что если бы мы дали конкретный адрес, они могли бы возбудить уголовное дело, да, против, ну, там, получается, может быть, даже не уголовное, но начать преследование, выясняя, откуда прогноз. Учитывая, что делается очень просто, они дают, как это сделано было еще, то же самое в отношении центра Хайстек, значит, были отданы лекции и было сделано заключение, что это экстремистская организация. То же самое, например, дается запрос, существует ли прогностика в Российской Академии Наук, они пишут, естественно, не существует, то есть их мнение, конечно, не сходится с нашим, и на основе того, что не существует прогностики, они делают вывод, что это оперативная информация, добытая путем контактов, например, там, с преступным миром, да? Как бы, и тогда получается, что значит, мы вынуждены работать только на условиях управляющего прогноза, о чем я и говорю все время. Не фиксировать, не детализировать, и хотя уже многое, значит, само слово, что авиационная проблема за истекший период, вот тогда обратить внимание, плюс, скажем, если так, где будет совершено, да, от какие места авиакатастроф, там указано там транспорт и так далее, и так далее. Значит, это достаточно конкретная все-таки информация, но в случае, если они попытаются сказать, что это точное знание, то то, о чем я сказал, аэропорт, это только версия. Напали они реально на другие места. То есть прогноз еще здесь, с этой стороны, защищен. За версию никак нельзя преследовать. Значит, но это была основная версия событий, что да, они готовились угнать самолеты, а учитывая, что свой чужое опознавание до Кремля долететь, сбросить туда несколько тонн тротил. Ну, в принципе, я об этом и в Калининграде говорил, и что основная цель – это Кремль. И поэтому, в принципе, здесь ситуация такая, что, значит, мы даем достаточно точную информацию. У нас есть чем оперировать именно на законодательном уровне. То есть мы фактологически помогаем населению, фактологически спасаем. Установлены данные, что да, например, по крайней мере, по ряду там интернет-публикаций, что два грузовика ЗИЛ-131 стояли в районе Беслана, просто они не поехали, погруженные взрывчаткой там, и так далее. Мы же эти наклейки клеили, там были угрозы реальные, там звонили по телефону жителям Беслана. Поэтому мы берем управление на себя, мы же открыто работаем, мы, значит, фиксировано, но получается, что однозначно, конечно, сказать причину нельзя, почему они не поехали, эти грузовики. И были, ведь эти факты не обобщены, то есть они, может быть, как оперативная информация, это просто интернет-информация. Но по Нальчику это же уже конкретно совершенно. И поэтому получается, что здесь уже СМИ, которые работают против нас, ответственность СМИ изначально, мы и в первом, там, так называемом, обобщенном иске писали, что работая против учения, они работают на самом деле против населения. И, в общем-то, здесь получается вот эта подмена информации, которая была в известии, потом она стала другие СМИ как бы передаваться просто, то получается, что это достаточно активное противодействие населению. И если статистику вот этого естественной убыли населения, так называемой, рассматривать, то здесь достаточно серьезное влияние со стороны правоохранительных органов, со стороны СМИ, потому что просто так не организовывается информация. Просто так люди коллегиально влиять на систему в целом не могут. Ведь, естественно, убыль это достаточно обобщенная информация. Свыше миллиона человек, уже около, ну, где-то около полутора на текущее время, с начала года. И откуда, кто формирует эту убыль? Значит, поэтому я думаю, что мы должны выявлять всегда корни любой ситуации и, на мой взгляд, действовать открыто, там, ну, можно так сказать, честно, принципиально, хотя и так понятно, что мы честно действуем, мы спасаем людей. Но пусть мы, как бы, такой термин, в чем честность мероприятия, в том, что мы не скрываем своих мотивов и задач. В любом случае, если даже рассмотреть, ну, кто там против нас вот выступает, в основном люди, которые не заинтересованы в том или конкуренции, или там просто проплата. Поэтому, я думаю, здесь принцип такой, надо будет объединяться представитель каких-либо, ну, уровней партии, там, например, местного отделения или там, регионального, имеет право отослать, я считаю, повестку, например, гражданину, на уровне гражданин-гражданин, с целью пригласить этого человека к нотариусу, есть такая форма, допросу нотариуса. В случае неявки какого-либо лица, пусть это будет сотрудник ОБОП, там, без разницы кто, прокурор, надо, значит, вписывать, что в этом случае мы в судебном порядке с обвинением в содействии терроризму начинаем тогда как бы уже уголовное действие. То есть сейчас пока региональное местное отделение имеет право отсылать повестки на допросы должностных лиц, которые себя проявили, например, там, неправомерным способом. Это делается очень просто. Есть ссылка, вот в данном случае не было передано постановление, да, мы как бы формально не, ну, могли бы не знать, если бы эти двое лиц предварительно не, например, не указали свои координаты там несколькими днями там раньше, например. Поэтому получается, что желательно хоть какой-то вариант поставить видео, аудио, записывающую систему, хотя бы фото, скрытую запись там, и работать на уровне. Есть представители террора, поэтому я говорю, не рекомендую ходить в прокуратуру или там в правоохранительные органы, а потому что я как сказал, что все-таки, с другой стороны, террористы вполне могут просто за хорошие деньги нанимать их временно. Вот первые попытки, например, при остановке учения именно так и выглядели еще в 2003 году, когда просто участковым давались деньги с целью закрыть доступ в зал, и все. Значит, и поэтому здесь, собственно говоря, учитывая, что мы работаем в том реальном мире, где еще такая денежная компонента работает, нам нужно, естественно, работать исходя из объективизации информации, а наша задача, чтобы ни один из добровольцев по распространению чая не пострадал, и мы ее в любом случае добьемся, перенести, и в общем-то, я считаю, добиваемся и сейчас, значит, перенести это управление на любого гражданина, да, на любого человека вообще, там, земли, так скажем. Поэтому то, что нам там придется где-то в конфронтации вступать с людьми, которые там против людей, это естественно, это само собой, мы же спасаем людей. Там, опасаться чего-то, что, там, вступать в активный, максимально активный механизм противодействия, да, нашим задачам, я считаю, вполне можно на уровне опять конституционного поля. Все-таки конституция, например, в России существует, это позволяет нам работать на уровне вот именно референдумов. И более того, референдум как практический уровень подготовки к президентским выборам, переход на контакт с населением, на более широкий контакт, на преподнесение своих задач, хотя бы там, чтобы хоть некоторые пункты там, программы партии восприняты были и так далее. И тогда я думаю, что именно объективно восприняты как мотив к действию, чтобы они были нашими идеологическими сторонниками, эти люди, а не, например, просто там пассивными наблюдателями, ожидателями там чудес и так далее. Поэтому следует еще, кстати, разделить программу на подготовительную, чисто материально-ресурсного плана. Предположим, 10% роста ВВП распределения людям, там, деприватизация и так далее, а дальше уже управленческий толк. То есть в рамках каких как бы идеологических институтов это делается? В рамках, например, духовного управления, там, развития цивилизации по качеству, там, неуничтожения и так далее. И я думаю, что вот здесь, конечно, на первое время, значит, надо работать, возможно, в том числе и так, хотя практика показывает, что именно идеологический уровень, он всегда первичен. То есть вот задача там жить вечно, идеологическая задача, лучше всего, чтобы она всегда соблюдалась. Вот, во всех агитационных вариантах, про эти там 10% просто ВВП распределения людям, обязательно лучше где-то все-таки досказывать, говорить или там впечатывать вот именно идеологическую сущность нашей позиции. Потому что с точки зрения идеологии, конечно, мы радикально отличаемся от всех других в плане именно тем, что есть механизм, есть эффективный механизм распространения учения в условиях, ну, некого такого, ну, можно так сказать, можно было бы считать, что мощного там некого административного противодействия. На самом деле, там, скажем, реально, конечно, официальных возможностей закрыть какой-либо центр у них нет, но вот именно проникнуть в помещение, вот мы сейчас особенно начинаем активировать, потом пойдут СОДы, центры обработки данных, и вот их пытаться дезактивировать. Кстати, дезактиваторы, на самом деле здесь такой момент есть, чтобы дезактивировать эту конкретную частоту, например, там, чтобы в Ростове-на-Дону частоту снять контроль за Нальчиком, нужно именно эту частоту снять. А в общем-то получается, что ну, такие вещи могут где-то вот по предварительным данным проходят через Новосибирск там, по двум именно лабораториям. Ну а там как раз Кругляков работает. Ну, собственно говоря, вот мы можем развить любую связь на уровень наших мотивов. Да? И мы, как управленцы, конечно, должны готовить свою версию событий. Более того, мы помогаем населению, и население это все-таки видит. Прогноз же реальный, был там не просто прогноз. Буквально там за 3 дня до начала событий все-таки успели первые там ввести, просто без адресов, но наклейки были внесены, что хотя бы разреженное свечение все равно было и локализация была. Но здесь вот выйти на то, чтобы мы локально показывали конкретно какие объекты, и чтобы это не сопровождалось потом преследованием там, прогностиков, так скажем. Нам надо очень четко выработать юридическую базу. То есть архивом партии, то есть мотивом к действию является, например, там, я доказал, что лично я могу попрогнозировать, у меня тысячи свидетельств, что другие ученики, которые освоили мои технологии, в общем-то, как я говорю, как раз я могу свой кусочек там, знаний изучить, то же самое делать. Сам же рассказал, сам там изучил. Я не считаю, что знания там лично мои. Ну, вот, кстати, это есть универсальный принцип такой, что можно просмотреть какую-то ситуацию, но любой человек тоже видит, какая разница. Я первый посмотрел, я рассказал, но это же объективная величина. И поэтому прогностическая фаза, основанная даже на трехтомнике, гарантирует неприкосновенность с точки зрения там, юридического преследования. Значит, поэтому достаточно даже моего трехтомника, одного, там, практика управления, путь спасения, чтобы доказать, что это можно прогнозным путем получить информацию. Хотя, как я сказал, вот Мечеряков Иван Васильевич, это ученый-секретарь Академии космонавтики, относил этот трехтомник в РАН, и ему сказали, что это, ну, сделали заключение, что это не существует такого действия, как прогностика. Поэтому, в принципе, они могут видеть, ну, мы с этим столкнулись на уровне публикаций, могут видеть все, что есть, как бы реально там есть эти протоколы, но тем не менее считают, что этого не существует. Поэтому мы работаем не на уровне там некого, получается, адекватного со стороны действия, а на уровне просто противодействия идей, фактически. То есть у нас идеология вечного развития, у них такой идеологии нет. Поэтому с точки зрения идеологии вечного развития прогностика не просто необходима. С точки зрения конечного развития она вообще не нужна. Какая им разница, как бы, получается? Получается, как бы вот, исходя из этого, нужно всегда подходить идеологично. Не потому, что это непонятно. Единственное, что мы можем очень, я считаю, серьезно включить, это рычаги реальной защиты населения. То есть, когда люди, там, домоуправление, сделают там, местный комитет там, на уровне, например, там, домоуправления, и пусть они там эту наклейку контролируют, чтобы участковый кого-нибудь как бы случайно не содрал ее. И все. Если сдерет, уголовное дело сразу на этого участкового. И я думаю, что, в принципе, вот только работа с людьми, вот я просто знаю по авиационному принципу, когда я пришел работать в авиацию, меня поддерживали, вообще говоря, только пилоты. Никому из технического персонала вообще это абсолютно не нужно. Во-первых, я конкурент. Там, во-вторых, там я находил вещи, которые они не могут найти и так далее. Вплоть до того, что кессон-баки прокалывали там, по моей диагностике, но я давал будущее, и эти точки, которые я после прогноза отдавал, они уже были в прогнозе. То есть я видел, что они прокалывают, и просто их вписывал в будущий прогноз. Поэтому здесь, собственно говоря, рассчитывать на то, что человек, который не заинтересован, будет на нашей стороне, нельзя. А у нас заинтересованы только люди. И поэтому я считаю, вот эта вся административная настройка, она там прогнется под структуру, когда мы дадим людям реальные технологии. Это значит политобразование, что, кстати, вот в этой Европейской конвенции отражено тоже как первостепенная мера. Образование с точки зрения участия людей в предотвращении терактов. Россия уже вошла в эту систему. Да? Поэтому получается, что мы должны, в общем-то, на мой взгляд, просто вот, спокойно работать как можно больше с людьми, давать им реальные знания спасения и все. Я думаю, что мы, как прогностики, все равно мы уже знаем, что происходит реально, давно причем. Кто реальная заказчик, откуда идет движение средств, увеличивается сбор информации за всеми этими системами. Кстати, сотрудники, там, предположим, та же система там, ФСБ, например, помогает, потому что они как-то стараются объективизированно работать, я считаю, с людьми и так далее. Поэтому нельзя сказать, что все там категорически против там, нашего движения, да, скажем, по спасению людей. И я думаю, что, на мой взгляд, есть смысл вот, просто детализировать, как нам увеличить просто количество людей, которые занимаются такими технологиями. Тогда, если даже вот, логически представить, любой журналист приходит, начинает опрос, если там много людей, которые имеют практические результаты, то все равно особо отрицательно, он ничего не сможет как бы создать. Да? Вот. И я думаю, что нужны специальные меры по пропаганде знаний, может быть, специальные там, мероприятия, чтобы вплоть до того, что делать какие-то в регионах заказы, там, в книжных магазинах на какие-то брошюры там, типовые там, по образовательным процессам, по прогностике и так далее. То есть я думаю, есть смысл активнее противодействовать той системе, которая там работала до сих пор, ну, какое-то время там в чем-то работала, я не говорю, что где-то во всем, но в чем-то работала против нас. Я бы хотел, чтобы Александр Сергеевич Вадюнин сейчас, еще письмо мы, конечно, написали на этот случай, как обычно, значит, я вот хотел, чтобы это письмо было защищено, хотя, естественно, никакой реакции на это письмо нет, но, тем не менее, письма мы пишем. Так что это пока что это нам, ну, как доступная форма управления такого, поэтому мы и делаем это.